Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Артем ФАКЮ». Михаил Ходорковский как новый культурный герой. Вне конкурсной программы Берлинского кинофестиваля фильм Кирилла Туши под названием «Ходорковский». Вышло некоторое количество книг, в том числе и статьи, диалоги, интервью Михаила Ходорковского. Ходорковский стал, если не прямым героем, то косвенно упоминаемым героем в художественной литературе. В частности, он упоминается в романах Татьяны Устиновой, Марины Юдинич, Гороса Евдокимова, Минаева и Виктора Пелевина, Александра Проханова, может быть, не прямым образом, но в качестве протагониста главных героев. Рисунки с процесса Ходорковского делали Павел Шевелев, Гарри Бардин, Борис Жутовский, еще несколько художников. Артем Лоскутов сделал выставку, посвященную Ходорковскому. Наконец, Арво Пярт посвятил Ходорковскому симфонию номер 4, которая сейчас номинируется на Грэмми. Был документальный фильм под названием «Власть» Кэтрин Коллинз. Кажется, что сейчас, вот в конце 10-го, начале 11-го годов, Михаил Ходорковский становится неким новым культурным героем, и фигура его постепенно мифологизируется и становится источником разнообразных проекций, размышлений общественных и художественных. И вот мы об этом собрались поговорить со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, с главным редактором сайта Open Space, поэтом Марией Степановой, которая упоминала Ходорковского в одном из своих стихотворений несколько лет назад, с историком литературы Глебом Моревым, заведующим отделом медиа сайта openspace.ru, и художником Аленой Романовой. Я для начала предлагаю послушать интервью с Павлом Шевелевым. Павел – художник, который был как раз вот первым человеком, который на первом процессе Ходорковского начал делать зарисовки. Может быть, это была первая попытка художественным образом осмыслить то, что на этом процессе происходило.
В 2004 году я, придя в суду поддержать Михаила Борисовича, обнаружил, что туда можно свободно зайти в зал, где происходит суд. И весь процесс 2004-2005 года я рисовал. Тогда вообще, по-моему, в то время мало кто посещал это. В 2005 году также была «Арт Москва», попала с решением суда. Была выставка на стенде галереи «Ковчег», рисунки по делу.
Павел, а как вы приняли это решение начать рисование? На вас как-то повлиял опыт судебных процессов 19 века? Ведь на судах сейчас привычно, что приходят фоторепортеры, делаются снимки, делаются репортажи, а вот рисунки, это, пожалуй, было неожиданным решением.
Это связано с тем, что я всегда ношу блокнот с собой. То, что я увидел, я понял, что может стать моей художественной темой. Тут совпала масса тем, которые меня интересуют. И свобода, и несвобода. Рисунки и Дамье вспомнились. И еврейскую тему я увидел. И, конечно, увидел тему, то, что происходит в России, что меня очень волновало тогда и сейчас.
Что вам показалось наиболее задевающим вас как художника или человека?
Я увидел в чистом виде архетипический суд. Это напомнило мне и потрясло там греческую трагедию. То есть в чистом виде участвовали там герои, было чистое зло, была чистая толпа, хор. Это я все увидел, и архетипическую сверхзадачу я ставил нарисовать картинки. Ну, как вот представляешь себе, когда говорят, там, бык, вспоминаешь наскальную живопись пещерную. Так я хотел, чтобы, ну, в идеале, чтобы, когда говорили, суд, возникало то, что я увидел. А так там масса пластических тем художественных. Человек за решеткой, человек, ковыряющийся в носу, заснувший человек. Там был образ, который там, мне кажется, тоже получился в носе Михаила Борисовича сквозь решетку. Это был не заказ, я ходил как в мастерскую. Стрессовая ситуация заставляла очень сконцентрироваться. И подарки художественные постоянно мне, конечно, были. То есть это охранники, там, спецназ со своими бритыми головами, со шрамами, которые там засыпали, кладя руки на автоматы. Сами автомат с человеческим лицом. Решетка, опять же, качание на стуле прокуроров. У нас каких-то тем, которые я попытался увидеть и нарисовать.
Согласны ли вы с тем, что фигура Михаила Борисовича Ходорковского со временем вообще приобретает некоторый эпический размах, и он становится новым мифологизированным героем? Вслед за вами в суды пошли и другие художники, и теперь мы уже имеем там серию Бориса Жутовского в «Новой газете». Вот как вы оцените фигуру Ходорковского как культурного героя? И вообще согласны вы ли с этим определением?
Я бы хотел, чтобы он стал культурным героем, который как человек-паук какой-то. Потому что мне кажется, это просто на волне новостной идет. А Михаил Борисович, для меня, я потрясен был его личностью. В те 90-е годы успехи Михаила Борисовича в бизнесе, которые там сейчас, я понимаю, были потрясающие, меня мало интересует и совершенно не задевали тогда. И сейчас я оцениваю это, ну, как сверхпрофессионализм, но мне неинтересный. А то, что произошло, когда посадили его друга, когда он стал бороться с системой не так, как боролись все остальные, которые просто что-то сказали, их сажали на минуту, они все отдавали и уезжали, или просто сразу уезжали. А у человека, которого посадили друга, и он остался и сел, и ведет себя так, как ведет Михаил Борисович, это достойно фильма «Однажды в Америке». И достойно такого же отражения в искусстве. И я надеюсь, что это когда-то создастся и будет. Чего еще пока не создается, что, по-моему, должно быть.
Павел Шевелев, художник. И так получилось, что век новых технологий невозможно одним вторжением в студию режиссера Кирилла Туши уничтожить все копии кинофильма под названием «Ходорковский», документального фильма, над которым этот человек работал 5 лет и в России, и в Европе, и в Израиле. И на Берлинском кинофестивале этот кинофильм показывается, и в Москве его посмотрели присутствующие за этим столом. И вот один из людей, который этот фильм посмотрел, это Кирилл Рогов, политолог, журналист, сотрудник Института экономики переходного периода. И вот, собственно, его впечатление.
У меня такое двойственное впечатление от фильма. С одной стороны, чувствуется, что автор, ну, естественно, что он не погружен в российские реалии, они для него довольно новы. Он видит их, ну, таким взглядом дилетанта, заехавшего в Россию. Кроме того, он не разбирается в политике, он не журналист, и поэтому он не улавливает многих вещей, которые там профессионалу были бы видны, связи и некоторые проблемы. Поэтому саму историю он представляет себе довольно смутно, он ее выпрямляет очень. Вместе с тем, как, что, наверное, есть самое важное в документалистике, в фильме есть одна очень сильная вещь, это разговоры непосредственно с участниками событий, прежде всего с юковсовцами. Это и интервью Ходорковского в конце уже, вот во время второго процесса в зале суда. И ряд интервью Невзина, Гололобова, других акционеров и топ-сотрудников ЮКОСа. И в этих вот интервью, где мы видим фактуру людей, для нас вдруг раскрывается такой действительно настоящий сюжет фильма, сюжет этой истории. История, которая выстраивается в этих интервью, сводится примерно к следующему. Это такие вот ковбои 90-х. Те люди, которые в 90-е годы захватывали все, все побеждали с определенным таким кодексом поведенческим, с определенными взглядами на мир. И вдруг раскрывается удивительная вещь, что исходя из всей этой логики, из всего вот этого вот комплекса представлений, который был характерен для 90-х годов, оказывается совершенно непонятным та модель действий, которую Ходорковский избрал себе в 2000-е годы. Вдруг выясняется, что с Ходорковским произошла какая-то вещь, которая совершенно отделяет его от тех людей, которые вместе с ним начинали, которые были с ним в одном некотором таком культурно-этическом, что ли, пространстве, в одном и том же модусе жизненном жили. И потом вдруг происходит расхождение. С ним происходит что-то, что он начинает вести себя совершенно в другой логике. Мы видим в фильме интервью этих людей, это интервью записаны уже в 2000-е годы, они находятся все в изгнании, кто в Израиле, кто в Лондоне, но мы видим, что эти люди продолжают жить в той логике, они продолжают себя тех, и происходит некоторое удивительное расхождение между ними и Ходорковским. И действительно возникает некоторый такой феномен, казус Ходорковского, который почему-то из этой логики вышел. И это, конечно, впечатляет. Вот это вот ощущение, это впечатление, которое возникает на столкновении этих интервью, оно и есть то, что я вынес из фильма, и то, что меня впечатлило.
Если уточнить, то я бы сказала, что бывшие соратники Ходорковского по бизнесу выглядят прагматиками, причем морально проигравшими прагматиками, а Ходорковский, выходя из этой прагматической логики, вступает в логику какой-то более высокого метафизического порядка, что ли, позволю даже так себе выразиться.
Ну, можно так выразиться, хотя это не то, что вот прагматизм, не прагматизм. Можно увидеть в поведении Ходорковского какой-то прагматизм другого уровня, да. И я бы вот говорил о некоторой стилистике, о некоторой привычке, о некоторых этических представлениях, о некотором этическом такому мировоззренческом кругозоре. Вот он был один у этих захватчиков 90-х. Они существовали все в нем. Логика уничтожения ЮКОСа, она тоже находилась в логике этого стилистического и мировоззренческого комплекса. И эти вот бывшие соратники так ее понимают. Вот мы были крутые парни, мы этих оттесняли, а вот пришли крутые парни, ну, пришлось им сдаться, надо было им сдаться. А логика Ходорковского, логика выскакивания из этого вот, совершенно остается непонятной с точки зрения этого мировоззрения. Мне не совсем нравится вот назвать их поведение прагматическим, потому что это такая специфическая прагматика бандитского мира. Ты этого отжал, ты прав. Если тебя пришел парень отжимать, ну, значит, все, отдавай. Нужен сильнее. Да, ну вот это не совсем прагматизм, это определенные правила. Которые почему-то Ходорковский перестал жить в этой логике в 2000-е годы. И вот, например, там вот интервью у Головова особенно яркие в этом смысле, потому что мы видим человека, который совершенно погружен в это мировоззрение, в эту логику, и он раздражен. Он остро раздражен и имеет претензию к Ходорковскому, что Ходорковский выпендривается. Как-то выпендрился и непонятно, что затеял, вот что он выскочил из этой логики. Все в этой логике живут. Ты что? Ты сам в ней жил. Что ж ты теперь из нее вылезаешь? Нет уж. Это, особенно в интервью Гололобова, это очень чувствуется, вот это вот расхождение. И остается загадка, а почему действительно Ходорковский так поступил? И, конечно, замечательное интервью, которое взял режиссер вот во время второго уже процесса в зале суда, в котором мы видим человека, совершенно ощущающего внутреннюю сбалансированность и гармоничность. Я имею в виду Ходорковского. Он улыбается все время, он улыбается совершенно неделанно. Он очень ясно представляет себе картину некоторого мира и совершенно чувствует себя гармоничным в этом понимании. Совершенно в отличие от Гололобова, который сидит в Лондоне и который явно находится в такой внутренней неврастении. И этот контраст, он удивителен и очень силен и производит впечатление.
Кирилл Рогов о своих впечатлениях от фильма «Ходорковский», упоминаемый им человек по фамилии Гололобов, это главный юрист компании «ЮКОС» в последние годы. «Свобода» в клубе RTFAQ, Ходорковский как новый культурный герой. Я думаю, что имеет смысл говорить о фильме и о ваших ярких впечатлениях от этого фильма. Анна Наринская.
Я хотела сказать первый, именно потому что я хочу сказать о первых кадрах этого фильма. Фильм начинается с... Ну, потом мы понимаем, что это конкретно месторождение в Нефтеюганске, что это нефтяные поля с вышками в Нефтеюганске. На мой взгляд, это очень умные и тонкие кадры, потому что мы видим большой общий план белого снега, черного леса, и над ним возвышаются непонятные какие-то предметы, которые, ну, там, когда ты приглядываешься, ты видишь, что это нефтяные вышки, и даже видишь эти такие странные опускающиеся и поднимающиеся подъемные краны. При этом ощущение от этой картинки абсолютно лагерное. И эти нефтяные вышки, вышки этих кранов выглядят совершенно вышками лагерными. И фильм в своей части кинематографической, ну, грубо говоря, для начала я бы хотела отметить операторскую работу. Потому что, действительно, это во многом очень умные и красивые съемки, которые действительно поднимают этот фильм выше, чем уровень некого среднего теледокументального продукта. Все-таки это фильм, и то, что он был отобран на Берлинский фестиваль, это не просто за вот эту тему, которая их волнует. Это, в общем, произведение искусства с большими недостатками. Скажем, меня абсолютно не устраивает решение автора включить туда 3D-анимацию, которая не нравится мне не как идея, а просто как исполнение этой анимации кажется мне очень грубым. Но при этом в этом фильме есть сильная даже художественная составляющая. И когда Кирилл упоминал интервью юкосовцев, и не только юкосовцев, там есть ряд очень сильных интервью, причем не только в смысле что люди говорят, но и как люди выглядят, как они ведут себя в кадре. Это признак хорошей документалистики. То есть слова «камеру не обмануть», они же относятся не к любой камере. Камера должна быть умной, в руках некого умного человека, и тогда ее нельзя обмануть. И то, что действительно все те люди, которые в этом фильме дают интервью, практически все, кроме того, что они говорят что-то о Ходорковском, они гораздо больше говорят о себе, и у тебя возникает картина круга, картина времени. Это заслуга режиссера, оператора и, в общем, команды фильма. Вот если говорить о художественной составляющей, я хотела бы сказать это.
Анна Наринская. Алена Романова.
Я добавила, да. Для меня вот как раз начало этого фильма, когда едет поезд через все эти тоннели и так далее. Во-первых, страшное удивление – это где? Потом ощущение, что я ничего про эту страну не знаю. Она огромная. А уже после того, как просмотрен фильм, я начинаю понимать, что я себя по-другому представляла. Вот это вот засылание в Сибирь. Причем его заслали в Сибирь как бы по второму заходу, но первый раз он туда сам отправился добывать. И вот это вот хождение сквозь страну, потому что у меня в голове до сих пор осталось ощущение, что вся эта самая огромная страна выглядит как во времена, я не знаю, там Павла Первого. Вот когда там на перекладных едут, на санях, там на том, на сём, оказывается, есть какие-то дороги, оказывается, есть какие-то поезда. И есть это вот чудовищно большая, абсолютно мне неизвестная страна, которую этот человек просканировал, ну, как минимум дважды. Однажды по доброй воле, а второй раз вот уже...
Алена Романова, Мария Степанова.
Добавлю два слова к сказанному Аней Кириллом. Там еще собран... подобран, просеян, выбран невероятной интересности какой-то визуальный материал из 80-х, начала 90-х. Там поразительные совершенно фотографии, которых я раньше никогда не видела, и которые очень много говорят и о том, чем Ходорковский стал, и о том, откуда он вышел. Картинки, где он с такими специального рода усиками, да, на пробежке где-то в парке, фотографии с качалки, да, с такими черными кругами от пота, где видно, как он себя лепил, и из какой среды он, как из куколки, вылупился. В принципе, эти истории Ходорковского – это история нескольких резких поворотов. Сперва, так сказать, к открытой России, а потом вот эта смена курса, которую не могут пережить и обсуждают, пытаются как-то объяснить себе режиссеру, рассказчики в фильме. Вот то количество визуального материала, которое эти повороты у Кирилла подтверждает, оно, мне кажется, заслуживает какого-то отдельного упоминания разговора. Очень любопытно.
Мария Степановна, спасибо. Глеб Морев.
Я действительно согласен со всеми говорившими. Действительно, что вот на той дороге, которую выбрал режиссер, может быть интересного? Да? Этот фильм по жанру – это то, что называется архивация современности. Да? Процесс Ходорковского не закончен, история Ходорковского не закончена, это как бы длящееся настоящее. И вот он снимает документальный фильм о том, что уже из этого сюжета стало историей. И тут несколько составляющих, и все они, в принципе, удачные получились у режиссера. С одной стороны, действительно, это не банальный, а я довольно хорошо знаю, так сказать, если так можно выразиться, иконографию Ходорковского, не банальный визуальный материал. Действительно, очень редкий и, по-моему, даже нигде не воспроизводившиеся фотографии молодого Ходорковского и даже Ходорковского уже начала 2000-х, конца 90-х. Потом достаточно нетривиальный ряд интервьюируемых в фильме, потому что часть людей относится к фигурам публичным, такие как, например, Леонид Невзлин, а часть людей... очень редко появляются даже в печатной прессе. Такие люди, как, например, совладелец ЮКОСа Михаил Брудно. Я впервые вообще видел его на экране говорящим. И то, что режиссер имел возможность, добился возможности с ними поговорить, с Брудно, с покойным Сабуровым, с очень интересные кадры отказывающегося от интервью Чубайса, в которых достаточно много драматизма, может быть, даже не меньше, чем если бы он дал интервью. И когда мы слышим голос секретаря Явлинского, который тоже уходит от вопроса об интервью. Все это тоже полные внутреннего сюжета, какого-то драматического эпизода, и, несомненно, удачные. В этом смысле ткань современности, ткань истории и колорит, они переданы автором и достаточно удачно. И фильм смотреть просто интересно, несмотря на те претензии, которые могут быть там каким-то режиссерским решением.
Глеб Морев, Анна Наринская.
Да, я просто хотела бы даже не то, что добавить, а сказать в связи с тем, что я как-то, ну, волею судьбы немного более других посвящена в историю создания этого фильма, то я просто хотела бы для слушателей обязательно сказать, что фильм снимался 5 лет, что первые 2 года съемок фильма никаких таки съемок не происходило просто, потому что добиться за это время Кирилл Туши, добиться, чтобы с ним хоть кто-то согласился просто поговорить, абсолютно не мог. То есть сопротивление материала во время работы над этим фильмом было немыслимое со всех сторон. Причем оно было практически такое же со стороны государства. Все, что снято там, включая тюрьму в Чите и так далее, снято, в общем, не знаю, были ли там официальные допуски или нет, но во всяком случае все места, где производили съемки в России, это была невероятная мука получить все эти разрешения, и получить просто от людей согласие поговорить, это была тоже невероятная отдельная работа, которую человек производил совершенно один, без помощников, и он не терял, что для меня удивительно, он просто не потерял вот этого задора, этого желания снимать этот фильм, делая звонки по 20-30 звонков в день, когда либо сбрасывали его звонки, либо говорили нет, причем я хочу подчеркнуть, что это делали как враги Ходорковского любого уровня, не только те люди, которые там в правительстве, и то, что там нет интервью Путина или Сечина, наверное, нас не удивляет. Но там нет интервью Дерибаски, там нет интервью ни Гусинского, ни Березовского, тех людей, которые могли бы что-то сказать, и, в общем, находясь уже не в России, для них это не было бы опасно. Однако, заметим, ни один из них не согласился про это говорить. Точно так же очень многие друзья Ходорковского и его соратники, не только в ЮКОСе, но, скажем, в его семье, его теперешняя жена Инна, тоже не хотели участвовать в этом фильме. То есть в каком-то смысле и этот, ну, я не знаю, можно ли это назвать словом надрыв, но вот это вот невероятное желание достичь цели, сделать фильм, и вот это вот сопротивление, которое человек преодолевал, оно как-то склеивает этот фильм. Оно видно в материале, и оно делает этот фильм неким сильным утверждением. Какая-то энергия в этом фильме, оставшаяся вот от этой вот работы, она, на мой взгляд, чувствуется.
Анна Наринская, Глеб Морев.
Подытоживаю то, что Аня сказала, и то, что, о чем Аня в своих статьях писала, сказать, что если на художнике ведет судьба какая-то, и здесь она была счастливой, потому что как бы коды этого фильма, это вот это 10-минутное интервью с Ходорковским из этой стеклянной клетки в зале суда, разрешение на которое неожиданно совершенно вдруг дал судья Данилкин, чего никто как бы не ждал, и что вообще как бы беспрецедентная удача. Это, конечно, удача и для нас, зрителей, и огромная удача для режиссера, потому что возможность для нас видеть и слышать голос Ходорковского на заключительном этапе всей истории – лучший финал для этой картины, которую вы только можете представить. И, конечно, это, вот, что называется, автору повезло, и его усилия, так сказать, увенчались успехом.
Удача и награда.
Награда, да.
Глеб Морев, Анна Наринская. «Свобода» в клубе «Арте-ФКЮ». Ходорковский как новый культурный герой фильма. Кирилл Туш, Ходорковский, мы обсуждаем со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, с главным редактором сайта Open Space, поэтом Марией Степановой, с историком литературы Глебом Моревым, заведующим отделом медиа сайта Open Space и с художником Аленой Романовой. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей сегодня прибывает с визитом в Москву. В российской столице Петербурге она встретится с высокопоставленными государственными чиновниками, включая президента России Дмитрия Медведева и депутатов Государственной Думы. В Краснодарском крае около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за дождя и сильного ветра. Без света остаются также 17 тысяч жителей Волгоградской области. У берегов Южной Кореи продолжаются поиски пропавших 7 российских моряков, членов экипажа теплохода «Александра». В городе Асбест Свердловской области в результате взрыва на заводе пострадали 2 рабочих. В Египте сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Ожидается, что будут определены первые шаги в направлении реформирования органов власти. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании, Иордании и Турции обсудить последние события в Египте. В сообщении Белого дома отмечается, что Обама приветствовал заявление Высшего военного совета Египта, к которому перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака. Высокопоставленный чиновник Белого дома в субботу подверг критике иранские власти за нежелание разрешить демонстрацию в поддержку манифестантов в других арабских странах. Советник по вопросам безопасности Том Донилан заявил, что отказав своим гражданам провести демонстрацию, иранские власти таким образом сочли незаконным то, что считают достойным для граждан Египта. В Нигерии во время давки на политическом митинге погибли не менее 15 человек. В Италии сегодня женщины проведут акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сильвио Берлускони. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «РТФК». Михаил Ходорковский как новый культурный герой. Фильм «Кирилл Туши» Ходорковский демонстрируется на Берлинском кинофестивале. Ходорковский за последнее время действительно становится одной из самых обсуждаемых фигур в медиа и, видимо, мог бы стать претендентом на главную роль в каком-нибудь художественном фильме, но есть сомнения. Он стал косвенным героем многих художественных произведений. На его процессе работали художники. Мы начинаем эту часть с продолжения обсуждения фильма Кирилла Туши «Ходорковский». За нашим столом специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, которая посвятила несколько статей этому событию. Художник Алена Романова, главный редактор сайта openspace.ru, поэт Мария Степанова. Ходорковский был одним из персонажей ее стихотворения несколько лет назад. И историк литературы Глеб Морев, заведующий отделом медиа сайта openspace.ru. Давайте еще немного все-таки о впечатлениях от фильма и вообще о фильме, потому что когда увидит его русский зритель, совершенно неизвестно, хотя Кирилл Туши и говорит о том, что режиссер говорит о том, что он хотел бы привести фильм в Россию. Алена Романова.
Как ни странно, у меня из всех лиц, которые там показаны, больше всего запомнилось лицо сокамерника Ходорковского. Казалось бы, там столько козырных персонажей, а это вообще человек какой-то неведомо кто, неведомо что, типа вообще, и живет неведомо где. И вдруг оказывается, что у него абсолютно живое, осмысленное, самостоятельная физиономия, за которой очень интересно наблюдать. Оказалось, достойное лицо. Достойное мужское лицо, не мельтешащее. Я даже не столько помню, что он говорит, сколько это удивление. Потому что у меня есть всегда подозрение, что эта страна стирает лица. Ну, плюс такие обстоятельства. И вдруг оказывается, что этот опыт не оказался для человека таким ластиком. Ну, вот, пожалуй, то, что я хотела бы сказать, потому что это лицо у меня перед глазами.
Я тогда скажу вот то, что меня как-то в этом фильме зацепило. Ну, во-первых, еще раз поясним, что этот фильм устроен как серия интервью. Там около 15 персонажей разной степени значимости, разной степени появляемости, так сказать, в кадре. И история устроена, как мне кажется, так, что Кирилл Туши пытается объяснить себе или рассказать людям, которые вообще ничего об этом не знают, некоторую историю Ходорковского, историю бизнеса, историю развитие этого бизнеса, историю трансформации этого бизнеса, падение этого бизнеса, наказание с преступлением под вопросом в виде каких-то почти комиксовых эпизодов. И каждый эпизод включает в себя по, условно говоря, 5, 4, 6 интервью, коротких вырезок из интервью вот как бы главных персонажей. В основном эта история рассказана через восприятие Леонида Нерзлина и крупного экономиста Евгения Сабурова.
И ряд солирующих персонажей. В частности, мне кажется, что нельзя как будто из этих монологистов в фильме, которые больше, чем в одном эпизоде, Дмитрий Гололобов должен быть упомянут как очень характерный персонаж, так сказать. С другой стороны, как ни странно, такой эмоционально, в общем-то, блеклый, но довольно впечатляющий монолог Ёшки Фишера там.
Да,
потому что это точка зрения, которая для русских зрителей особенно любопытна, поскольку мы не имеем возможности вот слышать мнения, эмоции, исходящие из круга, вот, которому принадлежит Фишер, бывший министр иностранных дел ФРГ. Это тоже довольно любопытный ракурс, как бы с точки зрения западной элиты на все на это.
Глеб Морев, но там еще есть и ряд выступлений английских журналистов и аналитиков, которые работали в это время.
Это бизнес-партнеры Ходорковского раннего уровня. Они колоритны, но как бы более предсказуемы.
Анна Наринская.
Я тут хотел бы сделать такое, знаете, экспертное заявление, как человек, который когда-то сам делал документальные фильмы, не будучи документалистом, а может быть, будучи там ассистентом режиссера, это не важно. А важно то, что я-то как раз не согласна, в чем заслуга Кирилла, опять же, при всех недостатках этого фильма. Потому что документалистика вот этого образца, когда фильм складывается из ряда интервью, результат достигается миксом этих интервью. И этот микс, эта история не рассказывается глазами никого из них. Именно из-за того, что ты делаешь, смешиваешь реплики, смешиваешь взгляды и смешиваешь отношения, взгляд фильма отрывается от личных взглядов всех этих людей. Поэтому как раз взгляд авторский на Ходорковского, отличный, на мой взгляд, от взглядов большинства из этих людей, и уж точно от взгляда, скажем, Невзлина или Гололобова, да и даже от взгляда Сабурова, в общем, другой взгляд. Он очень чувствуется в этом фильме и не сливается ни с одним из интервьюируемых. И на это, на мой взгляд, это достоинство этого фильма. И вот Кирилл Рогов, который как бы с некоторым, не то что неодобрением, но сомнением сказал, что видно, что автор этого фильма, он иностранец и, так сказать, наивно глядящий на вот историю эту, мне кажется, эта наивность, она плюс этого фильма. Это человек, который смотрит действительно в достаточной степени со стороны. И поэтому как бы он смотрит этими наивными глазами и как бы вот это удивление всему, да, самой истории Ходорковского. Тому, что люди говорят конкретно эти вещи. Тому, что вообще такое может произойти. Оно в этом фильме просвечивает и, опять же, так сказать, дает ему некую добавочную стоимость.
Анна Наринская, да я бы даже с вами поспорила. Да. Вы критиковали вот эти мультипликационные врезки. Да, да. Можно их критиковать там за качество анимации, но не за содержательную часть, так сказать. Они позволяют очень быстро, чрезвычайно лаконично пересказать визуальным образом, что же происходило в это время с Ходорковским. Вот они являются такими как бы мостиками от одного исторического эпизода к другому. Глеб хотел продолжить.
К тому, что говорила Аня, действительно, это абсолютно авторский прием. Это вот как бы остранение, что ли, как бы не влипание в чужую речь. И это манифестировано одним таким, может быть, незамысловатым, достаточно выразительным и кинематографическим приемом. Когда он не выключает камеру после того, как говорит собеседнику, что стоп, как бы разговор закончен, и показывает нам, так сказать, Невзлина, расстегивающую рубашку, меняющего микрофон, Ёшки Фишера, который, значит, убирает стул, значит, встает. Как бы, какие-то уже рабочие моменты интервью, которые не предназначены, в принципе, для показа, которые, как бы, что называется, за сценой, которые очень хорошо отстраняют всю их речь, объективируют, так сказать.
Глеб Морев, Мария Степановна.
Этот способ закончить эпизод, мне кажется, очень важным, потому что все эти люди, договорив с интервьюером, возвращаются на территорию повседневности, которая у них есть. У них есть домашняя жизнь, у них есть рубашка, которую можно сменить, когда ты отцепишь микрофон. У них есть какая-то частная практика, частная реальность, которая общая у нас у всех, и которой лишён Ходорковский. Ходорковский с 2003 года существует исключительно на территории символического. Он одним широким шагом на нее перешел, и, собственно, это единственная парадигма, в которой теперь его судьбу можно рассматривать. Мы, они, герои этого фильма, рассказчики этого фильма, вот все голоса, которые там звучат, остались в длящейся истории повседневности. И очень видно, к сожалению, да, что сделала с этими лицами повседневность. У нас как-то принято, да, так что даже как-то неинтересно об этом говорить, говорить о том, что советскую историю невозможно закончить, пока на Красной площади лежит вот этот высокосимволический труп. В каком-то смысле для постсоветской истории, для нашей реальности, заключение Ходорковского, посадка, его пребывание вот в кавычки «мрачных пропастях земли», где-то там, вытесненном на обочину нашего сознания, это, по сути дела, история схожего образца. Это то, что не дает новой нашей истории, истории России, развиваться естественным образом. По-моему, это то, что дает возможность ее рассказывать только как примечание, сноску где-то вот внизу страницы, на которой рассказывается история Ходорковского, которая, я думаю, будет вспоминаться, хотим мы этого или нет, как главная история нулевых.
Мария Степановна, спасибо. Это очень важный переход на территорию символическую. Я как раз вот хотела об этом и заговорить, потому что для меня это главное впечатление этого фильма. Это эпизод, когда он монтирует в рассказ отрывки из старого советского фильма про Павку Корчагина с Слоновым в главной роли. Какая-то фраза Ходорковского о том, что Павка Корчагин был его кумиром, заставляет режиссера Туши взять этот эпизод. И это, конечно, производит совершенно неизгладимое впечатление. Ты понимаешь еще одну идеологическую составляющую этого человека – и всех нас. Советская идеологема, подвига, преодоление себя и так далее, и так далее. Анна Наринская?
Сначала я бы хотела бы уже тогда ответить Елене Фанайловой и сказать, что все-таки нет, это не всего лишь. Это из тюрьмы сейчас, после всего, Ходорковский пишет Кириллу, Павка Корчагин до сих пор мой любимый герой. И это не всего лишь. Это много говорит об этом человеке и о его переосмыслении себя в тюрьме. Потому что если там минуту отвлечься, его книжка, его статьи, которые мы читаем, мы видим, да, что он из капиталиста стал почти социалистом. Поэтому вот любовь к Павке Корчагину даже и по этой линии, не только по линии героизма, оправдана. Но я бы хотел сказать, что вот Маша Степанова вот это сказала просто важнейшие слова. Можно как-то под нее подписаться. Но я хочу свести на более такой литературно-критический уровень. И, безусловно, да, Ходорковский герой в мифологическом роде 2000-х, но он и вообще герой вот в этом же мифологическом роде. И основной причиной того, что он герой, я считаю тот факт, что в его жизни есть тайна. И эта тайна, она не, так сказать, раскрыта и в этом фильме, и я не знаю, хорошо это было или плохо. Если бы лично я снимала фильм про Ходорковского, то я, как, безусловно, поступил бы отец Браун в каком-нибудь рассказе Честертона, занималась бы исключительно вопросом, что произошло на стыке двух тысячелетий, когда, как формулирует Кирилл Туши, он сбрил усы, поменял очки, стал вкладывать деньги в образовательные программы и социальные программы, и полюбил прозрачность. Что случилось с человеком? Для меня это вопрос, который меня волнует, когда я о нем думаю, и это интереснейший момент. Вот можно предположить, что произошло религиозное озарение, ему приснился сон, но все-таки скорее это не так, это некое душевное изменение. И как он к нему шел, как он, который формировал правила 90-х, и сейчас здесь не хочется даже говорить, но существуют факты, и мы знаем, каково было его влияние на формирование олигархии системы 90-х. И это человек, который так за нее перешагнул и так как бы для себя все по-новому решил и так себя сломал, это невероятная человеческая история, выходящая за рамки бизнес-истории, политической истории и так далее. Поэтому, мне кажется, его фигура не только как жертвы, не только как некого ужасного, как Маша сказала, для нас всех напоминания, мы-то тут, а он-то там. И во время суда над ним, например, одно из моих наиболее свербящих ощущений было то, что это ведь происходит сейчас у нас не в то время, когда происходят массовые политические процессы, и мы все в одинаковой ситуации угрозы. А что вот у нас на глазах мучают человека. И мы на это вот смотрим. И эта вот ситуация бессилия перед этими пытками, она была одной из очень значительных. Но если отойти вот от этих всех соображений, вернуться к нему как почти герой уже художественной литературы, почти герой фикшена, мне кажется, вот эта тайна, которая присутствует в его жизни, она и делает его такой притягательной, такой для нас всех важной фигурой.
Анна Наринская, спасибо. «Свобода» в клубе «Артефикю». Михаил Ходорковский как новый культурный герой. Ну вот давайте попробуем разобрать его мифологию, так сказать, на более мелкие составляющие. Мы уже говорили о том, что есть такая лагерная мифология, связанная с Шаламовым и Солженицыным. Есть фигура графа Монте-Кристо, о которой вспомнила Алена Романова. Достоевский как портрет и маленький эпизод появляется в фильме Кирилла Туши с соответствующими там коннотациями и так далее, и так далее. Но при этом старая мифология, как бы для меня она изменена тем, что вот книга под названием «Михаил Ходорковский. Статьи», да, она на первых местах продаж в магазине «Москва». Она продается в электричке, простите, в любой. Глеб добавляет, что сейчас издательство «Эксмо» печатает дополнительный тираж. То есть в этом есть какая-то, я бы сказала, дьявольская разница в том, что эта пытка происходит у нас на глазах. И кем является Ходорковский в этой новой медиасистеме? Алена Романова. Романова, пожалуйста.
Значит, вот эта самая тема культурного героя, да, настолько, насколько я представляю себе, что такое культурный герой вообще. Какой-нибудь Гильгамеш, да, это тот персонаж, который проходит через пространство хаоса и устанавливает там некие законы порядка. То есть туда, куда, ну, не знаю, там, Пушкин, как культурный герой русской литературы, да, наделяет там страну языком, там, топографией и так далее. Если Ходорковский, который меня завораживает на самом деле, все-таки я человек зрения, лицом, я не могу через это лицо проникнуть. Ну, это красивое лицо, но в конце концов, мало ли красивых лиц. Оно, вообще говоря, не очень меняется. Усы, не усы, очки, не очки. Ну, вот посмотреть там, не знаю, на всех остальных, они стареют, они как бы обваливаются. То есть видно, как жизнь выкапывает свои ямы на этих лицах.
Алена, это... я бы добавила, видны следы употребления алкоголя на этих лицах. А я думаю, что в заключение алкоголя не дают.
Алкоголя, да? Ну, можно так объяснить. Хорошо. Так вот, мне кажется, что неповрежденность его почти лица маски для меня состоит как раз в том, что это даже не вполне человеческая судьба. Это судьба именно культурного героя, и он не человек, вообще говоря, культурных рефлексий. Но, тем не менее, он в этом, как мне кажется, находится. Он странным образом, может быть, это вот попытка отгадать эту тайну, Аня, что он им является, и он ощущает себя тем героем, который должен вот на этой территории хаоса установить законы. Ведь культурный герой устанавливает законы, в отличие от хаотического какого-то вот самого. Отсюда вот эта полная занятость и полная включенность в то, что происходит. Вот такая гипотеза. Не знаю.
А вот с кем-то из известных уже нам культурных героев на этом поле его можно сравнить?
Ты знаешь, я не читала толком Гильгамеша, но мне почему-то кажется, что что-то там такое должно быть. Тем более у него есть товарищ. У любого культурного героя есть обязательно друг-помощник. Это всегда друг-помощник, да? И в этом смысле Лебедев здесь необходимая фигура. Моя все-таки такая условная литературная образованность не дает мне возможности развить историю про Гильгамеша и соединить с этим. Ну, так мне кажется, что-то там такое было, похоже.
Ага, причем друг, за которого, согласно мифологии, он отправляется страдать.
Да. Ну, так. Да, да.
Алена Романовна, спасибо.
Ну, подожди, это типичная история просто, не знаю, если говорить о мифах, но святцев. Не Мария египетская является, но это типичная история, ну, грубо говоря, из святцев.
Житие. Ты хочешь житие. Сказать, ты хочешь сказать житие?
Ахилл и Патрокл.
Да, между
нет,
прочим.
Нет, я говорю не о друзьях, а о том, что человек грешил, а потом в одночасье перестал,
вот
и наоборот, стал на
другую.
Конечно, это одна из самых распространенных житийных историй.
А вот мне кажется, на житие не ложится. Уж если на то пошло, возьмем по-другому. Какой-нибудь Будда, который жил припеваючи, пока не встретился со смертью, там еще, ну вот он увидел там неравенство, смерть. То есть, казалось бы, Ходорковский так не жил, но тем не менее, я скорее сюда. Не житийная история. То есть в России, конечно, любая история должна стать житием. Это понятно. Но вот тут я чувствую фальшь. Перевести жизнь Ходорковского в житийную такую, вот тут начинается какая-то вот эти вот слезы, жалость, умиление, бог на колени, оп, по лбом. Это не то. Вот мне как раз кажется, что это скорее как веселое имя Пушкин. Видимо, должно быть веселое имя Ходорковский.
Алена Романова, Мария Степановна.
У меня, конечно, есть одна версия того, кем из героев русской литературы классической можно было бы считать Ходорковского без второй части, без всего того, что с ним произошло. Вообще-то он, конечно, Штольц. Герой, явившийся навести порядок, да, в хаотическом русском пространстве. Другое дело, что мы все время будем натыкаться, по-моему, в этом разговоре на то, что сюжет Ходорковского, он двоящийся. Он прекрасно разворачивается в жанре такого классического западного байопика. Да? Можно снимать боевик, можно снимать фильм типа «Однажды в Америке» до определенного момента. До 2003 года его судьба развивалась в совершенно классическом таком ключе западного романа. Но как только он оказывается за решеткой, ну, это история боярни Морозовой, условно говоря. Это классическая русская история о безвинно замученных, безвинно посаженных. Это история о тех, кто погибает с гурьбой и гуртом, даже если посадки не массовые. Потому что, конечно, сам процесс задуман как процесс символический. Как символическая победа власти над капиталом, как символическая победа силы над одиночкой. Это очень русский как раз сюжет. Другое дело, что Ходорковский, я думаю, в этой системе ценностей, в этой системе представления о себе никогда не думал и не думает.
Мария Степанова. Ну, я бы добавила, что из ситуации западного романа о деньгах Ходорковский перешел в ситуацию русского Достоевского романа. И это, в общем, мне кажется, проекции публики здесь совершенно понятны. Но я бы здесь вспомнила и о противниках Ходорковского, о тех, которые говорят, что и правильно сидит, и по делам сидит, и виноват был за все 90-е, и виноват был за все 2000-е. И что-то там, какие-то убийства там приписываются, да, вот к этому все время подстегиваются, там что-то вот такое непроговоренное, а может быть, он был в этом виноват. Глеб Морев.
Мне кажется, что тут можно просто уже констатировать факт, что история Ходорковского, она, в отличие от всех других бизнес-историй подобного рода, которые последних 15 лет, она наибольший резонанс и наибольшую как бы реализацию получила в плане не бизнес-аналитики, не как бы деловой истории, а в плане как бы общественно-культурном или символическом плане. Если рассматривать эту историю как бизнес-историю отъема капитала, такая точка зрения, несомненно, возможна, то можно привести примеры подобных историй, когда люди садились в тюрьму и потом отдавали свою собственность, когда садился в тюрьму Гусинский, Яков Голдовский, когда были не менее драматические, казалось бы, выгодные для последующего описания в литературе, в кино, там, в каких-то символических искусствах. Истории типа там, бегства Чичваркина, до этого также в последний момент на самолете там убежал Михаил Живило. То есть это как бы для русских абсолютно частая история. Но заметим, что ни одна из этих историй не получила ни сколько-нибудь сравнимого резонанса вот в символическом плане, в отличие от истории Ходорковского. Поэтому сейчас уже по факту можно говорить, что это история о другом. Несомненно, она будет проанализирована с точки зрения бизнес-логики, и это очень интересно. Там есть свои совершенно интригующие повороты и тайны, но, конечно, она уже оставила след в русской истории, как история символическая. И с этим приходится считаться уже сейчас, когда как бы ищется какой-то выход из этой ситуации и так далее. Там продолжает существовать бизнес-логика для тех людей, которые решают, причастны к разрешению этой ситуации, но, несомненно, я думаю, к полной их неожиданности. Сейчас, наряду с бизнес-логикой, они вынуждены в своих действиях руководствоваться и логикой символической и идеологической, поскольку она, этот, вторая компонента этой истории, не менее существенна сейчас, чем какие-то конкретные имущественные выгоды от того, находится Ходорковский в тюрьме и на каких условиях он из нее выйдет. И вот это очень интересно. И здесь, конечно, есть тайна, здесь, конечно, есть психологическая, человеческая загадка, что Ходорковский, в отличие от всех своих коллег по бизнесу, которые проходили подобного рода сценарий, этот сценарий сломал, единственный, и заставил его развиваться по гораздо менее гуманному пути, потому что он до сих пор находится в тюрьме и непонятно, когда оттуда выйдет, но гораздо более значимому, что ли, в символическом плане пути. И вот и это, несомненно, сознательный выбор его, потому что то, что сценарий развивается так, как он развивается, это я думаю, по большей части даже, смею сказать, выбор самого Ходорковского, потому что от него наверняка зависело и другой вариант этого сценария, когда эта история давно бы уже закончилась, так сказать, отъемом собственности, выходом его на свободу, и никто бы как бы о нем не вспоминал, не говорил, кроме историков русского капитализма, которые помнят те фамилии, которые я назвал, там, типа Живил, Голдовского и так далее, которые, посидев в тюрьме, быстро отдали свои капиталы. Но нет, здесь развивается какой-то другой персональный сценарий. И вот это очень интересно, конечно, реконструировать причины, по которым он развивается. И, собственно, это заставляет нас тут об этом разговаривать и заставляет людей снимать фильмы, писать книги и стихи об этом.
Глеб Морев, спасибо. Мария Степановна.
Я просто хотела добавить, что как раз соединенные усилия власти и нашего героя привели к тому, что эта сложная многодонная история может рассказываться сейчас как простая, и что единственный способ ее рассказать как простую.
Мария Степанова, Анна Наринская.
Мне хотелось бы сделать комментарий к речи Глеба, который, с одной стороны, ужасно, значит, тонко все это сформулировал, кроме того, помнит огромное количество имен, которые совершенно стерлись из нашей памяти. Но мне кажется, что эта речь, да, она как бы очень сильно запоздавшая, потому что, честно говоря, я просто не знаю никаких людей, которые воспринимают историю Ходорковского как историю, бизнес-историю, кроме, может быть, Владимира Владимировича Путина, который который показывается, или там вот, ну, рядом с ним стоящих людей, которые, значит, показываются в этом фильме, ровно вот он каждый раз там возникает вот с этим, ну, говоря, что это все в суде, это мы должны, это...
Там, это выглядит страшно,
да,
неубедительно.
Да, потому что мы видим, что эта история поднялась над этим, и вот ты сказала, Достоевский, ну, безусловно, да, это парафраз «Преступление и наказание», и вот там типа Раскольников, который уже отсидел, сколько он сел, 7, значит, вот. Это вот он, только он обрел не Евангелие, потому что, во всяком случае, про это он нам ничего не говорит, а какие-то другие совершенные силы. Но я думаю, что как бы к концу программы очень важно напомнить и сказать то, что говорила Маша до этого, что эта история по всем тем, не знаю, параметрам и каким-то своим составляющим, которые мы обсудили и не обсудили, она настолько сильна, что мы действительно все живем в ее тени. И, может быть, она слишком сильна, чтобы быть описана в каком-нибудь там не желтом романе, который ты упоминала, а настоящем большом романе. Или в каком-нибудь хорошем кино, художественном. Потому что сила этой живущей сейчас истории так велика, что ее очень трудно осмыслить, понять, пересказать какими-то, там, не знаю, способами, во всяком случае, критического реализма или хотя бы какого-нибудь реализма.
Анна Наринская, Алена Романова.
Ну вот был упомянут Чичваркин. Я бы сказала, что русская история довольно любопытна в этом смысле. Можно сравнить эти две фигуры, как можно войти в русскую историю. Чичваркин для меня такой князь Курбский, который переругивается от Тедова. А это такой протопоп Аввакум. То есть для того, чтобы войти в русскую историю, ты должен остаться здесь. Уехавши туда, ты можешь сколько угодно полемизировать с властью, но ты уже не игрок. А вот такое резюме.
А Герцен?
А что там Герцен? Я не знаю. С Герценом это другая история. А мы пребываем в пространстве древнерусской истории.
Алена Романова. «Свобода в клубе Арте ФКЮ». Михаил Ходорковский как новый культурный герой. Фильм Кирилла Туши «Ходорковский» на Берлинском кинофестивале. Мы разговаривали сегодня с специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, с главным редактором сайта openspace.ru поэтом Марией Степановой, с историком литературы, заведующим отделом медиа сайта openspace.ru Глебом Моревым и с художником Аленой Романовой. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».